чай, на который приходили с своими музыкальными инструментами и исполняли песни Мотвли и Уайт и Тости. Но дни тянулись долго, и люди скучали. Соседи, обреченные прожить до конца своих дней в миле друг от друга, ссорились не на жизнь, а на смерть. И ежедневно, встречаясь в городе, не здоровались на протяжении 20 лет. Они были тщеславны, упрямы и своенравны. Такая жизнь нередко порождала необычные типы. Люди не были так похожи друг на друга, как сейчас, и создавали себе некоторую известность своими причудами, но поладить с ними было нелегко. Может быть, мы в самом деле легкомысленны и беззаботны, но мы не питаем друг другу такой подозрительности. Мы грубоваты, но добродушны, более уживчивы и не так чванливы. Я жил у дяди и тети на окраине маленького приморского городка в Кенте. Город назывался Блэкстебл, и дядя был в нем приходским священником. Тетя происходила из очень знатной, но обедневшей немецкой семьи и принесла с собой в приданый только письменный стол марки 3, изготовленный по заказу одного из ее предков в 17 веке, и набор бокалов. К тому времени, как я появился на сцене, из них осталось всего лишь несколько штук, служивших украшением гостиной. Мне очень нравился выгравированный на них большой герб. Там было, не знаю, сколько полей, значений которых тетя объясняла мне с полной серьезностью. Прекрасные геральдические звери и невероятно романтичный шлем, возвышавшийся над короной. Тетя была простодушная, кроткая и благожелательная старая леди, но она хоть и прожила 30 лет замужем за скромным священником с очень небольшим доходом сверхжалования, она не забыла своего высокородного происхождения. Когда соседний дом снял на лето богатый лондонский банкир, сейчас хорошо известный в финансовых кругах, и мой дядя нанес ему визит, я полагаю, главным образом ради того, чтобы добиться от него пожертвований в фонд поощрения священнослужителей, она отказалась поехать к нему, ведь он был не дворянин, и никто не упрекнул ее в снобизме. Все сочли это вполне естественно. У банкира был сын примерно моего возраста, и уж не помню, как я с ним познакомился. Я до сих пор не забыл, какой последовал спор, когда я просил разрешения пригласить его к нам. Разрешение было нехотя дано, но побывать в гостях у него мне не позволили. Тетя сказала, что я так чего доброго попрошу в гости и к угольщику, а дядя добавил, дурные знакомства портят хорошие манеры. Каждое воскресенье банкир приходил в церковь на утреннюю службу и каждый раз оставлял на блюде для пожертвований полсоверена. Но если он думал, что его щедрость производит благоприятное впечатление, он сильно ошибался. Об этом знал весь Блэкстебл, но все считали, что он лишь кичится своим богатством. Блэкстебл состоял из одной извилистой улицы, выходившие к морю с маленькими двухэтажными домами. Часть их составляли особняки, но немало было и лавок. От этой улицы отходили короткие улочки, заканчивавшиеся с одной стороны в поле, а с другой — в болотах. Гавань была окружена лабиринтом узких кривых переулков. Уголь в Блэкстебл доставляли пароходами из Ньюкасла, и в гавани кипела жизнь. Когда я подрос настолько, что мне разрешили гулять одному, я часами бродил здесь, разглядывая грубоватых перемазанных моряков в шерстяных фуфайках и смотрел, как разгружают уголь. В Блэкстебле я и встретился впервые с Эдуардом Дриффилдом. Мне тогда было 15 лет. Я так что приехал на каникулы. В первое же утро я взял полотенце и купальные трусы и отправился на пляж. Небо было чистое, воздух горячий и прозрачный, а Северное море придавало ему особенный привкус, так что просто жить и дышать было наслаждением. Зимой жители Блэкстебла торопливо шагали по пустым улицам, съежившись, стараясь подставить жгучему восточному ветру как можно меньшую поверхность тела. Но теперь они никуда не спешили и стояли кучками между герцогом Кентским и расположенным чуть дальше по улице Медведем и Ключом. Слышался их протяжный восточно-английский говор. Может быть, он некрасив, но я до сих пор по старой памяти нахожу в нем какое-то ленивое очарование. У них были розовые лица с голубыми глазами и высокими скулами и светлые волосы.